И теперь с новой строки. Оно состоит из чисто декларативного заявления о фундаментальной истине. Вот это я хочу, чтобы вы записали, братья. Это вы больше нигде не найдете такую важную мысль. Оно состоит из чисто декларативного заявления о фундаментальной истине, действует постоянно и имеет универсальное применение. Скупой на красивые фразы и на длинные фразы. Вот. Но тут я бы себе это писал. Которая действует постоянно и имеет универсальное применение. Явление, да, это... Сейчас я подумаю, как это можно было бы заменить. Значит, братья, значит, декларативное заявление – это заявление конкретное, не имеющее импровизации, так скажем. Вот, например, я сейчас Карлос скажет, он человек грамотный. Значит, вот, посмотрите, братья, я прохожу таможенный досмотр, да? Я могу декларацию не подать. Не подать. В этом случае для меня легче. Если у меня что-то найдут, можно там торговаться, договариваться и так дальше. Если я подаю декларацию, что у меня, скажем, $1000 с собой, да? $1000. И они находят 1005, то 5 они заберут. Понимаете эту мысль, да? 5 они заберут. То есть это точное изложение чего-либо. Так примерно. Карлос, пожалуйста, ты ездил туда-сюда, расскажи нам, что такое декларативное заявление.
Правда, там слово «декларация», но там посередине слово «прара», это переводы по-русски, это как-то распределяли. Ну, понятно, что-то, это
да, да. Делать открытым то, что у меня есть. Это официальное или торжественное заявление. Так вот, в словаре написано. Хорошо, братья. Теперь важность посылки. Не пишите важность посылки, а только под двумя цифрами запишите. Цифра 1. Посылка - фундамент всей структуры проповеди. Посылка тире фундамент всей структуры проповеди. Да, структура, понятно, да? Да. Построение проповеди. Второе. Раскрывает слушателям суть проповеди. Раскрывает слушателям суть проповеди. Написали. Теперь напишите, как обычно мы пишем, принципы. Братья, теперь вы меня только слушайте. Можете вопросы слушать и задавать вопросы. Значит, как сформулировать правильно эту посылку? Потому что она должна вытекать из текста, который мы изучаем. Это я немножко здесь, братья, герменевтики. Есть такой предмет, герменевтика. Это способы изучения Священного Писания, или исследования Священного Писания, или принципы исследования Священного Писания. Значит, братья, нужно определить экзегетическую мысль отрывка. Что такое экзегетика? Экзегетика – это толкование Писания. Экзегетическая мысль – это смысл, который заложен в этом отрывке. Мы уже говорили о том, что текст, на который мы проповедуем, мы должны истолковать. Мы должны хорошо понять значение этого текста. Поэтому, чтобы сформулировать посылку, мы должны найти главную экзегетическую мысль этого отрывка. Как это сделать, братья? Как это сделать? Вот есть такой принцип работы, называется обобщение. Ну, что такое обобщение? Как можно обобщать? Я приезжаю домой, и меня спрашивают, ну как библейские курсы? Хорошо, слава Богу. Кто там был? Я говорю, там собрались братья из Курганинской церкви, Мухин, и еще такой, еще такой. А значит, с Тимошовка такой, 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 с Краснодара такой, 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 с Белореченска такой, 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 и всех я перечислил. А, второй вариант. Я думаю, это ж я приеду, меня спросят, как курсы, кто там был. А, ну я думаю, я вот так вот скажу. Я приезжаю, говорю, там были братья из Курганинска, с Краснодара, с Белореченска, с Тимошевска, с Варниковки, с Абинска, с Новороссийска. Ну и вот так вот я говорю, да? А это я уже чуть-чуть обобщил, так же, да? Сначала я всех перечислял, а потом я обобщил. Третий вариант. Я, меня спрашивают, кто там был? Я говорю, там собрались молодые братья с Краснодарского края. Так же, да? Вот я еще сильнее обобщил. Братья, обобщить можно любой библейский текст одним предложением. Обобщить можно до одного предложения. Например, возьмем всю книгу «Бытие». У меня спрашивают, о чем книга повествует книга «Бытие»? Я говорю, книга «Бытие» повествует о сотворении мира, о сотворении человека, о первом грехопадении, вот, о всемирном потопе, ну и так дальше. Вот я рассказываю человеку. Второй вариант. Я человеку говорю, книга «Бытие» повествует о сотворении мира, о всемирном потопе, о истории израильского народа. Третий вариант. Я должен всю книгу «Бытие» сжать до одного предложения. Третий вариант. Я говорю, книга «Бытие» повествует о возникновении и истории израильского народа. Вот обобщение. Я всю книгу обобщил до одного предложения. Братья, любой отрывок можно обобщить до одного предложения. Я вам даю задание. Попробуйте обобщить всю Библию. Пожалуйста. Не очень точно. Пожалуйста. А, вот второй вариант. В целом, твой вариант я принимаю, и твой вариант принимаю. Можно, братья, сформулировать так, что Библия повествует о грехе и как от него избавиться. Вот, к примеру, да? Третье. То есть подумать хорошо, сформулировать, и можно одним предложением всю Библию обобщить. Братья, без имен, без ничего. Я вам приведу один пример. Как библейский текст можно в несколько этапов подвести к одному предложению. Но имейте в виду, это предложение должно быть принципом не только для тех людей, о которых библейский текст, но и к нам применимым. Вот я читаю библейский текст. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, превосходя солнце, и говорят между собою, «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И взглянувши, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. Вот библейский текст. Будем постепенно обобщать. Значит, братья, я сразу вам скажу, что тема проповеди о том, что Бог разрешает наши проблемы. Это тема будет. А потом мы подойдем. Вот посмотрите, мы начинаем обобщать. Так написано. Так написано. Женщины в первый день недели шли ко гробу и волновались, что не смогут отвалить камень от двери гроба. Позднее обнаружили, что камень отвален еще до их прихода. Вот обобщаем дальше. Женщины, пришедшие к пустой гробнице, чтобы помазать тело Иисуса, волновались, что из-за неразрешимой для них проблемы, которая оказалась разрешенной еще до того, как они с ней столкнулись. Улавливаете, да? Текст сокращается постепенно. Дальше. Продолжаем о женщинах. Женщины, пришедшие к пустой гробнице, волновались из-за неразрешенной для них проблемы. Но я теперь подвожу уже к этому ближе. Люди Господа иногда сталкиваются с проблемами, с которыми не в состоянии справиться самостоятельно. Иногда мы напрасно волнуемся из-за несуществующих проблем. Братья, это я еще сильнее сжал. Вот все, о женщинах, уже мы от женщин переходим ко всем людям. Иногда мы напрасно волнуемся из-за несуществующих проблем. И последнее обобщение. Бог превыше любых проблем, с которыми мы можем столкнуться. Поняли, да? То есть отрывок в несколько предложений мы свели к тому, к принципу, что Бог выше человеческих проблем, с которыми мы можем столкнуться. Так, братья, значит, мы записали принципы, да? Запишем эти три принципа. Первое. Найти главную экзегетическую мысль отрывка. Второе. Сформулировать ее в виде короткого, ясного предложения. Третье. Сформулировать связующее предложение. Тему мы выводим из главной экзегетической мысли. Тему мы тоже выводим. Альтернативные посылки. Вот, например, название проповеди «Самый умный ученик». То есть мысль такая, здесь тематическая проповедь о том, что мы должны учиться. Вот альтернативная форма. Дорогие братья и сестры, давайте прилежно изучать Слово Божие, потому что оно, во-первых, во-вторых, в-третьих. Поняли, да? Вот это альтернативная форма. Альтернативная форма может прозвучать в форме вопроса. Например, какие принципы изучения Священного Писания мы находим в Библии? Первый принцип. Изучать Священное Писание утром. Израильтяне собирали манну и так дальше. И вот, то есть в форме вопроса и так дальше. Это альтернативные формы изложения посылки. Но посылка-то она всегда есть, как связь между вступлением и главной частью. Иначе это будет все скупо. Вот интересно мне, что мы не изучали посылку, а кто-то вот здесь из братьев говорит, что во вчерашней проповеди была плохая связь между вступлением и главной частью. Точно говорит. То есть мы это чувствуем, когда чего-то не хватает. Слушатель это почувствует. Хотя он никогда не был на библейских курсах, но ему как вот чуть-чуть и все. Вот, например, мы же не изучали заключение, да? А мне братья говорят, ты слишком резко закончил. А заключение мы не проходили. Я вижу, правильно говорят. У меня и в конспекте вот недостатки по этому заключению есть. Вот и все, слишком резко. Вы сами это почувствовали. Поэтому это очень хорошо, когда мы стремимся, чтобы наша проповедь была достаточно зрелой и качественной. Пожалуйста. Я прошу прощения. Я вам скажу несколько терминов. Братья, все равно в библиологии, вот, или в библейских школах, все равно есть определенные термины, которые звучат как научные предметы. Ну, например, теология. Теология – это богословие по-другому. И поэтому, если, ну, например, мы бы пользовались этим словом «теология», то оно вроде и нормально бы было. Но с учетом того, что мы чувствуем, что не все знают, мы этим словом не пользуемся. Я, братья, вот эти слова, экзегетические или там герменевтика, сказал, потому что некоторые братья здесь уже учились. Что такое экзегетика? Это толкование Священного Писания. Это не принципы толкования Священного Писания, это процесс толкования Священного Писания. Например, мы с вами занимаемся разбором Евангелия от Иоанна. Можно другим словом сказать, мы занимаемся экзегетикой Евангелия от Иоанна. А герменевтика – это принципы толкования Священного Писания. Экзегетика – это толкование, а герменевтика – это принципы толкования. Вот, например, у меня есть книга такая, очень, кстати, хорошая книга. Она называется так: «Экзегетика Евангелия от Марка». Учебник с вопросами. «Экзегетика Евангелия от Марка». Это значит разбор Евангелия от Марка. Герменевтика – это правила толкования или принципы толкования. Ну, это замысловатые слова, но ничего, это не страшно. Постепенно все усвоим. Братья, вопросов нету больше, да? Ну, вот и слова апологетика тоже, это же все знаете. Этика, этика. Вот. Немножко науки. А в общем, я скажу, оно иногда полезно. Оно хуже бывает, знаете, братья, вы еще... Будьте благодарны, что я вам подлежащее сказуемое не преподаю, а можно бы преподать. Вот, я скажу, истолковать текст, братья, знать, где подлежащее, а где сказуемое, тоже иногда нужно. А где причастие? Да. В целом проповедь слушалась легко, да? Проповедь слушалась легко, и легко слушатели могут сказать... о чем была проповедь? Проповедь была об утешении. Я думаю, что подразделение в проповеди нужно было бы делать четче, более четко. И именно структуру проповеди надо бы сделать точнее. Ну, например, проводники утешения. Это значит, мы должны говорить о проводниках утешения и ни о чем-то другом. Так же, да? Ну, например. Например, я сейчас придуманные вещи, так вот скажу, не по тексту. Проповедь на тему проводники утешения. Во-первых, проводником утешения является кто? Кто? Нет. Значит, братья, Бог – это источник утешения. Поэтому лучше всего было бы сказать, что источник утешения является Бог. Кстати, на мой взгляд, текст надо было бы прочитать шире. Текст был прочитан такой: «Утешающий нас во всякой скорби». То есть здесь нет главного предложения. Да? Значит, братья, был прочитан текст. Вот брат выходит за проповедь и читает текст. «Утешающий нас во всякой скорби, чтобы и мы могли утешать». Значит, здесь нет главного предложения, здесь нет главной мысли. Надо было прочитать предложение законченное. Вот послушайте. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби». Ну и так дальше. Вот здесь прочитан текст полный. То есть неправильно, братья, из текста вырвать, ну, скажем, только конец. Потому что вот если сидит слушатель, который не знаком с этим текстом, он может не догадаться, о ком идет речь. Кто такой утешающий нас? Может быть, это апостол Павел? Так же, да? Может быть, это апостол Петр? Может быть, это Дух Святой или кто-либо еще? А здесь очень просто. Благословен Бог, утешающий нас во всякой скорби. Друзья, если текст длинный, можно сказать так, братья и сестры, я хочу прочитать сокращенный вариант текста, 1 глава, 3-4 стих. И я читаю: «Благословен Бог, утешающий нас во всякой скорби». Это сокращенный вариант. И уже предложение было бы цельным и полным. Поэтому, братья, вот говоря о проводниках утешения, ну правильно было бы эти проводники назвать, говорить о проводниках. Прежде всего, можно было сказать, кто является источником утешения, это хорошо был бы первый подраздел. А второй, третий, сделать о проводниках утешения. Ну, кто проводники утешения? Можно было бы сказать, что источник утешения Бог Отец,
проводники утешения, Дух Святой и всякий верующий христианин. Так можно было бы сказать. Можно сказать, проводники утешения, во-первых, апостолы, и на сегодняшний день мы. Можно было бы сказать о средствах утешения. Вот это, то есть структура, братья, не очень четко выражена структура. Вот если был план сказать о том, что Бог утешает, то можно было озаглавить немножечко иначе эту проповедь и иначе сформулировать подпункты. Ну, например, можно было бы озаглавить проповедь «Нужда в утешении». Нужда в утешении. Вот. И скажем, братья и сестры, кто является утешителем? Утешителем, согласно этого текста, является Бог. Когда утешает Бог? Вернее, кого утешает Бог? Нас. Когда утешает Бог? Когда у нас скорбь. Это третий подпункт, да? И четвертый подпункт. Для чего утешает нас Бог? Чтобы мы могли утешать. То есть четкая формулировка подпунктов, она не будет вот такого разброса, что одни говорят так, другие говорят иначе. Вот я еще раз предлагаю вариант, братья. Вот формулировка подпунктов. Кто является источником утешения? Бог. Кого утешает Бог? Нас. Когда утешает Бог? Когда у нас скорбь. Для чего утешает Бог? Чтобы мы могли утешать. Вот здесь я показываю четкую формулировку подпунктов. Братья, четко сформулированная структура проповеди, все будут говорить одинаково. Вот я к чему хочу сказать. Почему я так говорю, братья? Потому что, вот братья высказывают, у меня в конспекте иначе. Ну, в частности, ну что-то похожее, но иначе. Ну, в частности, формулировка первого пункта у меня по-другому, вот второго и третьего чуть по-другому. А если бы ты сформулировал четко, все бы одинаково написали. Это 100%. Я вот замечал хорошо сказанную проповедь, потом смотрю, этот так написал, я так написал, этот, смотрю, всех одинаково написано. Вот. Если эти подпункты четко изложены. Сейчас, еще я мысль не закончил. Значит, был задан вопрос, чем утешает нас Бог? Это в начале, да, где-то ближе к вступлению. Чем утешает нас Бог? Отвечая на этот вопрос, вот по подпунктам, оно не совпадение идет. Один вопрос, правильно, чтобы все подпункты отвечали на этот вопрос. А здесь идет, ну, предложения разные, неоднородные предложения. Ты все понимаешь, что я говорю? Ну вот, например, чем, если я во вступлении говорю, братья и сестры, чем утешает нас Бог? И подпункты. Во-первых, своей любовью. Объясню. Во-вторых, своей заботой. В-третьих, своим, в-четвертых, своим, то есть однородные предложения должны получиться. А если я задал вопрос, чем утешает нас Бог, а предложения в структуре проповеди, они разные. То есть здесь уже нужна будет редакция. Вот в чем суть вопроса. Кстати, братья, я вам вот такую мысль скажу. Многие статьи попадают в журнал с магнитофонных кассет. Но я иногда разговаривал с сестрами, которые с магнитофонных кассет в журнал обрабатывают статью с магнитофонной кассеты. И вы знаете, вот над некоторыми проповедями работать почти не надо. Вот они слушают и пишут, только там грамматические ошибки выправляют чуть-чуть в словах и все. Некоторые проповеди, над некоторыми проповедями работают месяц, два месяца. И тогда проповедник читает статью и думает, да вроде не моя. Вроде не моя, я вроде такого не говорю. Потому что вся статья переработана. Это говорит, братья, вот о том, что если проповедь хорошо отработана, то вашу проповедь с магнитофона будут писать, и все. И ее почти не надо редактировать. Обработанную проповедь. Вот эту проповедь надо редактировать. То есть я бы ее переработал, и ты бы читал и думал, наверное, это не моя. Хотя заголовок мой. Я один раз писал братский листок. писал братский листок. То есть в Совете Церквей братский листок пишут братья по очереди, несколько человек пишут по очереди, вот, поручаются, а потом уже комиссия специально прочитывает и помещает. Первый раз я написал братский листок, это было давно, наверное, лет 7 назад. И я читаю немой, хотя заголовок мой, он был полностью переработан. Я понял, тут так не пойдет, надо писать как следует. Вот. И уже потом пишу, уже смотрю, дальше смотрю, уже все совпадает. Иногда даже бывает так, что читаю в братском листке, были моменты, и думаю, вот надо было поправить, не поправили. То есть где-то такие вот сбои бывают. Ну, что я, братья? В общем, поправляете? Работники, редакторы, образованные. Братья, для того, чтобы написать статью, нужно не только быть, скажем, проповедником духовным, надо быть еще образованным. Нужно образование. Поэтому то, что мы говорим, да, лишь бы три класса и все, нет. Братья, образование это много значит. Чтобы написать статью или сказать проповедь, вот. Вот, например, я отметил такое слово «зачитать». Я хочу зачитать текст. Не пойдет, дорогие мои. Надо не зачитать, а прочитать. Так же, да? Вот таких вот вещей, или, скажем, вот, ну, правильно, вот я тоже отметил, что встал не с той ноги. Суеверие. Я себе отметку сделал, что суеверие. Вот, не пойдет. Даже, братья, знаете, вот на одном братском по гомилетике, в пределах церкви был один разговор. Один пожилой брат встает и говорит, братья, мы должны со словами быть аккуратными. Я, говорит, когда был молодым проповедником, однажды в проповеди сказал такую фразу. Комар носа не подточит. А ко мне старик подходит, слушай, брат, а ты мне расскажи, как комар свой нос точит? То есть, вот вроде сказал, да, мы привыкли, да, комар носа не подточит, в смысле плотно. А как комар нос точит? Вот уже и не точит комар свой нос, да? Значит, то есть, вот за такими вещами следить надо. Ну и за руку на плечо и так дальше. Ну да. А в общем, братья, проповедь слушается легко. Я скажу, вот в нашей церкви, в общем-то, проповедники неплохие. Стараемся ставить воскресенье. Думаю, что эта проповедь на воскресном утреннем собрании пошла бы хорошо. Народ бы слушал и был бы доволен. В смысле, достаточно интересно. Изложено легко, голос хороший и, в общем-то, неплохо. И содержание неплохое. Понятно, да? Братья, я вам так скажу. Кто здесь проповедует, вы не огорчайтесь. Хотя я слышу в основном справедливые высказывания в смысле критики. Хотя не все справедливые, не все справедливые. Но, знаете, вот я... Иногда на библейских курсах прочитывал проповеди известных проповедников, крупных проповедников. И когда народ начинает критиковать, вижу, справедливо. Вот прочитать проповедь Спержина, мы обязательно найдем недостатки. И я вам скажу, справедливые недостатки. Справедливо. Вот я сидел здесь на одном из уроков, читал проповедь Спержина. И вот он там говорит, вам надо. Думаю, напал на церковь крепко. Вот. То есть мы говорили о том, что мы нам лучше бы слушалось, вы вам говорит. Или еще какие-то шероховатости бывают. Поэтому, братья, в целом такой разговор помогает нам следить за собой, следить за своей речью, за приготовлением наших проповедей. Вопросы есть? Как у тебя на сердце? В целом ты соглашаешься с замечаниями? Хорошо. Пожалуйста, из Достоевского. Весьма хороший. Сам пример. Я не хочу сказать, как он применен, но пример-то весьма хороший. В чем хороший пример? Что человек имел идею освободить страну и не мог освободиться от сигареты. То есть сам остался. Сам пример неплохой. Как его лучше было преподнести? Если вы читали роман Достоевского «Братья Карамазовы», там есть такой случай. Я думаю, это ни к чему говорить. Можно было бы сказать, что в одном из произведений Достоевского была такая, описывается такая ситуация, что в тюрьме сидел один человек, который боролся за свою идею, но он не мог освободиться от жалкой сигареты. Вот так примерно, коротко, и это было бы, ну, вполне приемлемо. То есть, друзья, тут не суть вопроса в том, что мы натолкнем людей читать, скажем, там, Достоевского, вот, а в том, чтобы компактно изложить пример. Если вы читали Достоевского, а если вы не читали? Ну да, а вот так вот. То есть эта фраза, она в себе ничего не несет. Ничего не несет. Братья, в принципе, вот известные произведения, ну, мог бы сказать, что в произведении братья Карамазовы там есть вот такой человек, там, старец Зосима, или там другой человек, или кто-то там, вот если, ну, это было бы, обязательно надо было имя назвать, а может и не обязательно. Так вот примерно. То есть, братья, пример изложить надо умело, подготовиться, как его изложить. Второй пример. Значит, братья, я второй пример, я не думаю, что слушатели испугаются. Скорее всего, не испугаются от того, что она упала замертво. Я думаю, этот пример вызовет сомнения в его правдивости. Возможно, он и правдивый, но сама ситуация настолько нестандартная, что похожа на неправдивую. Вот так вот. То есть человек, скорее всего, скажет, да, это что-то тут не то. Что-то... Вторая ситуация. Если даже судья и упала замертво, то эта мысль, она к теме проповеди отношения не имеет. К проповеди имеет отношение, вот какая мысль. Не радуйся ради меня, хоть я упал, но я встану. Дорогие судьи, я сейчас стою перед вами. Да, как верующий, я упал. Я отсижу срок, но я верю, что Бог все равно меня поднимет. И я тогда постараюсь быть хорошим христианином. Вот в такой форме изложенный пример, он бы вполне подошел бы. Вот. А то, что она упала или она не упала, а это в себе информации полезной для народа уже не несет. Вот понятно эта мысль, да? Тем более мы должны предвидеть, что именно эта деталь в этом примере неудачная. Хотя даже если бы это реально и существовал такой случай. Согласны, да? Пожалуйста, еще какие замечания? Пожалуйста.
Брат. Ну это ничего, братья. Я думаю, что ты сюда выйдешь и тоже будешь. Пожалуйста.
Этот недостаток есть. Ну. Ну вот. Ну. Это слово не нужно. Если так вот более грамотным языком, это называется слово-паразит. То есть не содержащее в себе никакой информации. Ну, как говорят, почти для связки. Но оно и для связки не нужно. То есть надо избавляться от ненужных слов. Что это за слова? Ну, ага, ого. Вот это все звуки и слова, они не содержат в себе информации, не надо их использовать. Надо себя отучать от таких слов. Братья, поскольку о заголовке сейчас прошла речь, я одну вещь скажу. Что заголовок должен быть сформулирован правильно. Ну, например, я буду проповедовать о рабстве греха. Это неправильно. Кто раб? Грех или я в рабстве греха? В данном случае я буду проповедовать о рабстве греха. Нет. Можно сделать заголовок. Моя проповедь называется «В рабстве греха». В рабстве греха. Это уже понятно, что кто-то в рабстве греха. А если проповедь о рабстве греха, это непонятно. Грех рабовладелец или грех раб? Я понятно говорю или непонятно? То есть грамматически мы тоже должны постараться изъясняться правильно. В рабстве греха или освобождение из рабства греха. Вот это было бы сильнее. Согласен, Владимир? Пожалуйста, еще.
Пожалуйста, братья, эта мысль отмечена важная. То есть этот текст, речь идет о законе, но не о рабстве греха, а о рабстве закона. То есть, если говорить о рабстве, в рабстве греха, да, тема, значит, надо подобрать другой текст. Братья, как можно было бы этот текст все-таки применить? Применить можно было бы примерно вот как. Дорогие братья и сестры, я прочитаю
место Священного Писания. Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять его рабству. В данном тексте апостол Павел говорит о том, что Иисус Христос – освободитель. Освободитель от рабства закону. Он является и освободителем от рабства греху. Друзья, я не буду с вами говорить о рабстве закона или в рабстве закона, а я буду говорить о том, как человек освобождается из рабства греху. Вот так вот, чтобы слушателям было понятно, что здесь контекст о законе, мы все-таки поговорим о рабстве греху. Ну, у меня не получилось, братья, подобрать другой текст, и поэтому, чтобы все-таки этот текст применить, я должен сделать вот такую, ну, переходный этап, чтобы вот подвести к освобождению от рабства закона. Простите, греху. Понятно, да? Еще. Юра. Что все-таки мы на библейских курсах, и я думаю, что лучше, если мы будем пока держаться так. Вот. Просто тут вот что, друзья. Тут вот что. Иногда вот в наших условиях, чтобы не смутить никого, можно сказать так. Можно сказать так. Выхожу за кафедру, открываю Библию и говорю. Я прочитаю первый стих из послания к Галатам, 5 главы. Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять его рабству. Проблема Галатийской церкви заключалась в том, что они однажды познали Иисуса Христа, а затем опять подпали под зависимость закона. Тема моих рассуждений – освобождение из рабства. Вот, то есть вступление, а потом подвел к теме. И это нормально. Никто и не заметит никаких новинок. Вот так примерно. Как? Да. Так, Володя, пожалуйста.
Друзья, еще этот пример не подходит, потому что мы здесь говорили о рабах, а сатана-то не раб, он рабовладелец. Так же, да? Чей он раб? Он не раб у Бога, он не раб сам у себя. Сказать «раб греху» тоже не подходит, потому что он источник греха. Друзья, участь сатаны обречена. В данном случае пример сатаны в этом смысле не очень хороший. Его можно было бы привести, ну, например, как человек подпадает под влияние греха. Сначала немножко. Или, например, как человек падает. Ну, там, увязать с этим примером, как человек упал, я упал, но встану. Человек падает, упасть может по причине кажущихся небольших проступков или мыслей. Например, благословенный Херувим, он возгордился. Мы никого не наказываем за гордость. И обычно мы не беспокоимся очень о своем духовном состоянии, если в наше сердце проникает гордость. Вот так можно было Херувима применить в этой проповеди. Пожалуйста. Да я и не на курсах. Старайтесь называть подпункты. Старайтесь называть. Ну, например, братья, ну я примитивный вариант вот этого текста. Дорогие братья и сестры, я в этом тексте вижу две мысли. Апостол Павел призывает нас стоять в свободе и не подвергаться игу рабства. Вот. Или, друзья, можно даже так, братья и сестры, я этот текст разбил на три части. Первая часть такая, вторая часть такая, третья часть такая. И подряд изложить. Братья, это просто, это хорошо, это хорошо. Не стыдитесь четко разбить на подразделения. Не стыдитесь формулировки подразделений. Это будет очень хорошо, мы научимся проповедовать. Я скажу, что из всех проповедей, которые я вот здесь слышал до сих пор, самый большой ущерб, неплохие примеры, братья. Не то, что там переход, вот кто-то сказал, слабый переход между вступлением и основной частью. Это не до перехода сейчас, братья. Я за этим даже почти не слежу. Даже не слежу. Потому что отработать переходы, это уже детали уровня более высокого. Давайте мы научимся подразделения четко говорить. Вот что.
Вот это уже будет хорошо.
Перерыв. И пример, давайте перечислим. Первый пример. Про рабов. Ваше мнение по этому примеру. Пример исключительно хороший. То есть, есть люди, которые не знают о том, что Христос их освободил от рабства. Как это было с теми неграми. От них скрывали, что их освободили, и они продолжали оставаться рабами. В общем, пример хороший. Второй пример. Про птичек, пожалуйста. Значит, Виктор, это хороший. Александр, как ты считаешь? Пожалуйста, Валера. Ну да, птиц. Значит, братья, я когда вел тему о примерах, я такую вещь высказывал, что неправдоподобные примеры нужно, соответственно, преподносить. Как он преподносит пример о птичках? Как вы заметили? Он говорит, рассказывают, что был такой случай. Я считаю, удачно он берет об этом. Он говорит, рассказывает, что был такой случай. Он не говорит, что вот в таком-то городе был такой случай и так дальше. В целом-то я не готов был бы этот пример считать нереальным. Знаете, братья, бывает, когда хозяин смотрит на бедного попугая, который в клетке сидит, и думает, выпущу я его на свободу. Выпустил, не зная того, что попугай одного дня не проживет на свободе. Да? Ну, так, такая примерная мысль. В целом-то считаю, что это реально, что такое событие могло быть. Так же, да? Третий пример. Про пулю. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, Виктор. Значит, ну да. Значит, братья, давайте вот что. Я думаю, что сам пример неплохой, но его правдоподобность ниже, чем первые два. Ну, знаете, вот еще такой пример рассказывает. Ну, даже я читал книги «Сеется семя». Кстати, книга «Сеется семя». Поднимите руку, у кого есть? Вот так, тут у всех почти. Есть книга, называется «Сеется семя». Это сборник примеров для проповеди. Книга для проповедника. В общем-то, неплохо такую книгу иметь. Там все по темам разбито. Например, смерть, все примеры о смерти, брак, примеры о браке. То есть на любую тему там разбиты примеры. Вот там есть такой пример, что когда Наполеон умирал, он попросил, чтобы его руки в гробе там сделали отверстие и руки поставили выше гроба. Мысль такая, что я хотел этими руками завоевать весь мир, а ухожу с пустыми руками. То есть уровень реальности примера с раненым солдатом примерно такой, как с руками Наполеона. Вот так примерно. То есть может вызывать сомнение, что человек делает операцию, вот пулю вытаскивает. Скорее всего, он молится, Господи, сохрани, пожалуйста. И за императора вряд ли будет думать. За жену будет думать. За детей будет думать, за императора не будет думать, вряд ли. Как ты говоришь? Ну да, может. Не, может, проклевать не будет, но думаю, что будет жену вспоминать, что все, конец мне. Много, да, да. То есть вот этот пример, на мой взгляд, слабее первых двух. Какие еще, братья, у вас есть замечания? Пожалуйста, Михаил Александрович, пожалуйста.
В общем, мне проповедь очень понравилась. Примеры понравились. А вот в первом поступке у него нарисовать Иисуса в роли Спасителя. Терминология будет, скорее всего, не христианское, а атеистическое, нарисовать Иисуса в роли Спасителя. Вот играет в роли случая. Я думаю, что эти слова надо.
Да, это чуть раньше, чем первый пункт, это переходный момент. Вот, кстати, это вот эта связь, переход к изложению подразделений. Написано вот как. Поэтому для того, чтобы нарисовать Иисуса в роли Спасителя, нам нужно изобразить губительную работу греха. Что мы и сделаем. Лучше было бы для того, чтобы показать Иисуса как Спасителя, мы покажем сначала губительную работу греха. Это было бы лучше. Еще, пожалуйста. Значит, братья, в целом формулировка мне тоже не очень нравится, но я думал, как лучше